Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Мы продолжаем изучать послание Петра, первое послание Петра. Продолжаем изучать первую главу этого послания. В прошлой нашей беседе мы остановились на 9 стихе, и сейчас время, как обычно, повторить краткое содержание предыдущей беседы. Петр говорил о спасении, которое издревле, до сотворения мира, было предназначено его слушателям, и которое заключается в их призвании к послушанию и очищению через Машиаха Иешуа, для того, чтобы им получить награду, сокровище чистое и нетленное, которое охраняемо для них на небесах, охраняемо, с одной стороны, какими-то небесными силами, ангелами, а с другой стороны, и они сами верующие, силою Божией хранимы в своей жизни. И осознанием того, что им уготовано это большое сокровище, Петр призывает уже осознанием этого перенести сердце туда, где находится сокровище слушающих, и торжествовать, ощущать себя победителями, имея это сокровище. Тогда будет легче преодолевать испытания, скорби, страдания времени, просто страдания повседневной жизни и гонения. И тогда эти страдания и гонения будут служить для укрепления веры, которая станет дороже золота, и через это вера станет совершенной, а души достигнут спасения. Это были первые 9 стихов вкратце. Дальше Петр говорит об истории поиска этого спасения. Петр говорит так: о котором спасении произвели изыскания и произвели исследования пророки, о вас по благодати произнесшее пророчество. Петр говорит о том, что пророки исследовали и изыскивали, производили изыскания и исследования, которые предназначались, которые исследовали предназначенную для слушателей благодать. Петр дальше пояснит эту мысль. Пророки искали способа передать слушающим, передавать из поколения в поколение традицию, знания о готовящейся благодати. И давайте остановимся на этих словах: произвели изыскания и произвели исследования. Exedesetan, exeraunesan. Это произвели изыскания и произвели исследования. В таком виде, именно в таком сочетании, в греческом языке, эта фраза известная. Можно сказать, это своего рода параллелизм, то есть похоже на еврейский «лидрош вилахкор», то есть фраза, усиливающая описание поиска. Мы встречаем ее в самом раннем в греческом тексте, это в первой книге Маккавеев. Книги Маккавеев, они второканонические книги, они не вошли в канон Писания, но они являются важными историческими свидетельствами. 9 глава первой книги Маккавеев рассказывает о событиях, происшедших после смерти, собственно, Иуды Маккавея. И вот что она говорит. «По смерти же Иуды во всех пределах израильских явились люди беззаконные, и поднялись все делатели неправды. В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним. Умер Иуда Маккавей, и в стране начались годы, которые можно сравнить с лихими 90-ми, которые, наверное, каждый мой слушатель знает, что это значит. Многие люди сколачивали бригады, они назывались там ОПГ, организованная преступная группировка, просто банда, и вокруг этих людей собирались люди с похожими наклонностями, а сами эти люди подминали под себя и людей, которые честно пытались прокормиться. Примерно такая же ситуация была в Израиле после смерти Иуды Маковея. И дальше автор книги Иуды Маковеев говорит: «И выбрал Вакхит нечестивых мужей и поставил их начальниками страны». Он окружил себя подобными людьми. И вот тут-то и следует наша фразу, которую мы ищем, ради которой мы вообще затеялись читать этот отрывок. «Они разведывали и разыскивали друзей Иуды, сторонников Иуды Маковея, и приводили их к Вакхиду, а он мстил им и издевался над ними». Исследовали, изыскивали, то есть искали каких-то конкретных людей, каких-то конкретных личностей. Пророки тоже постоянно взывали. Вообще призвание небесное, призыв небесный через Моше, через пророков затем и в конце дней в Иешуа Машехе, это всегда призыв отбирающий. Пророки тоже заботились и искали людей, которые призваны были сохранить традицию о спасении, сохранить память о спасении и сохранить народ к спасению. Уровень, насколько пророки это достигали, Петр описывает вот как. Петр говорит об этом так, что пророки исследовали, на которое и на какое время указывал сущий в них дух, но здесь правильнее сказать, в то время и на тот период времени, когда Дух действовал через пророков, они исследовали, Дух Машеха действовал в них, и в эти времена он предвозвещал страдания Машеха и последующую за ним славу. Как мы говорили об этом в послании к евреям, начиная послание к евреям, Бог действовал многочастно и многообразно. Бог поэтапно раскрывал свое откровение. И в каждом поколении Бог давал свои откровения через пророков. И Петр сейчас говорит, что все пророки, они, по сути, пророчествовали об этом спасении, при этом зная, что сами они этого спасения не удостоятся. Об этом Петр говорит в 12 стихе. «Им открыто было, что не самим им, а нам служило». То есть им было открыто, что они не для самих себя стараются, что то, что они делают, все это огромное строительство, в котором они участвуют, они не будут жить в этом доме. И это проповедуется для будущих времен. Они только хранители. В качестве примера можно привести историю поколения пустыни. Это люди, которые вышли из Египта, пошли в страну Израиля, и дальше мы знаем печальную историю, которая с ними случилась, когда Моше послал разведчиков разведывать страну Израиля, и разведчики вернулись, рассказали то, что рассказали, был большой плач, и, как мы знаем, Бог поклялся, что этот народ, те, кто старше определенного возраста, не войдут в страну Израиля. Казалось бы, дело закончено. Но сразу же следом за этим Тора дает этому же народу, который в страну Израиля не дойдет, дает заповеди, которые говорят: когда войдешь в страну Израиля, поступай так-то и так-то. Народ, который не предназначен был войти в Израиль, остался для служения, чтобы сохранить традицию жизни в Израиле. И об этом же Петр говорит в отношении пророков. В еврейской традиции есть явная параллель к этому месту. Мы проведем пример высказывания раввина, который жил в конце второго века, простите, и оказал огромное влияние на формирование ортодоксального иудаизма, участвовал в редакции Мишны, составил книгу «Ровесник Мишны», которая называется «Тосефта», и этого человека зовут Раби Хия. Раби Хия чтобы просто не было просто именем. Это человек, который приехал из Вавилона в Израиль, чтобы учить израильскую Тору, патриот своей страны, патриот Торы, человек, любящий Всевышнего, очень любящий свою жену. Очень много рассказов есть о его жене, которая не очень хорошо с ним обращалась, но очень много учений и наставлений Раби Хия оставил о любви к женщине, то есть человек сильных духовных качеств и немалого ума. И вот его свидетельство мы приведем как некую параллель к тому, о чем говорит Петр в трактате «Брахот» на 34-м листе, 34-б. Раби Хия говорит две вещи относительно пророков. Первое, он говорит о том, что все пророки пророчествовали о том, что было до прихода Машеха. А дальше сказано, что не видел глаз то, что Всевышний сохранил для боящихся его. Сначала попробуем понять эту фразу, как ее поясняют. То, что могли пророчествовать пророки, живущие в этом мире и открывали этому миру, они могли открыть только то, что в границах самого этого мира находилось. Царство Божие, мир грядущий им был непонятен и недостижим. Поэтому они пророчествовали только о временах Машеха, предвозвещая спасение, не могли посмотреть на новую обновленную жизнь, могли видеть этот небесный город только в проекте, только как мечту, не могли войти в него. Эта фраза и фраза Петра перекликается с тем, что сказал Иешуа об Иоанне Крестителе, что меньший в Царстве Божьем больше него. Если есть люди, которые в течение многих поколений строили замок, строили храм, воздвигали храм, который достигнет небесного святилища, клали себя камнями в основании храма, то они только служили тем, кто в этот храм войдет и будет в этом храме служить. Поэтому провозвестник Царствия Небесного Иоанн Креститель меньше тех, кто в Царствие Небесное войдет. Он служитель для тех, кто войдет в это Царствие. И пророки тоже служители тех, кто войдет в это Царствие. Вторая мысль, которую говорит Раби Хия о пророках, она звучит немножко странно для современного уха, и она говорит, Раби Хия говорит, пророки пророчествовали для того, кто выдает свою дочь замуж за мудреца, кто обустраивает бизнес, дело мудреца и кто кормит со своего имущества мудреца, а для всех остальных пророки не пророчествовали. И, казалось бы, где матримональные планы человека в отношении его дочери и почему это имеет отношение к пророчествам? Разумеется, дочь – это как сердце человека. Тот человек, который вкладывает в мудрость, который отделяет деньги со своего дохода на мудрость, время свое, плод своей жизни отдает мудрости, для них и пророчествуют пророки. И это принцип избрания, о котором мы говорили. Именно таких людей пророки изыскивали и разведывали и разыскивали. Вот такое служение пророков видят. Параллельно мы можем увидеть это видение у Петра и у Раби Хии. Петр добавляет в 12 стихе очень интересную фразу в конце 12 стиха. В синодальном переводе это переводится «во что желают проникнуть ангелы». Если посмотреть дословно, слово «паракюпсай», которое употреблено здесь, означает «склониться», то, к чему ангелы хотят склониться. И у этого есть несколько вариантов понимания. Есть понимание, что все это, все, что описывает Петр, это тайна, в которую ангелы хотят проникнуть. Это действительно может удивлять ангелов. Вот есть какое-то сокровище на небесах, которое охраняется. Охраняется, причем часто самими же ангелами. Сами же ангелы, они частное охранное предприятие, они охраняют это сокровище. Есть пир, который тоже готовится ангелами, готовится Всевышним. Можно представить это как какой-то постоянно накрывающийся стол с различными явствами. И, разумеется, речь не идет о еде и питье, но есть что-то, что ангелы видят, и что, по их пониманию, по их знанию, предназначено для человека, и они хотят проникнуть в тайну, как это, для чего это, как может получиться, что человек из крови и плоти придет вкушать эту пищу. Второй вариант понимания – это понимание немного противоположное, по вектору противоположное. Ангелы пытаются понять само служение пророков, как божественное пытается открыться в земном, как Бог освящает плоть и кровь. То есть не как плоть и кровь поднимается, а как Бог спускается. Это второй вариант понимания. Если вообще понимать слово «склониться», как проникнуть, понять, осознать. Но есть и другое понимание, третий вариант понимания этой же фразы. Вот и оставим три, не будем выбирать правильный из трех, по еврейской традиции поступим. Третий вариант понимания этой фразы, что ангелы тоже хотят принимать в этом участие, или они охотно принимают в этом участие. Послание к евреям говорило о пророческих духах, которые служат пророкам, и у Павла есть про это упоминание, и в книге Царств мы видим, что ангелы участвуют в пророчествах. И это тоже одно из возможных пониманий. Наверняка есть четвертое, пятое и 150-е возможное понимание этих стихов. Я говорю о тех трех, с которыми я дружен в повседневной своей жизни, в повседневном своем прочтении этого послания. Итак, что добавил нам Петр вот в этом 10, 11 и 12 стихах? Петр рассказал нам, что это спасение не только уготовлено было Всевышним от века, оно не только охраняемо на небесах, и не только мы охраняемы для получения этого спасения, все верующие, слушающие Петра, или читающие Петра, мы говорим, опять-таки, слушающие, потому что послание больше зачитывалось голосом, но и Бог действовал, этот призыв через Святого Духа, призыв Святого Духа через пророков действовал по избранничеству, по передаче этой традиции из поколения в поколение. Пророки жертвенно служили невидимому осуществлению божественного плана, тот, о котором у них были только видения. Пророки служили тем, кто будет после них, а после них это мы. Это те, кто Петра слушает. И Петр приводит это для того, чтобы усилить наше понимание, сколь драгоценно то, что Господь для нас сделал. И потому в 13 стихе Петр говорит, а потому что это спасение предназначено, и потому что оно охраняется, и потому что мы охраняемы, и потому что пророки над этим трудились, поэтому оно очень важно для нас, и поэтому мы должны припоясать чресло ума нашего, совершенно протрезветь, слово используется здесь, окончательно протрезветь и уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иешуа Машеха. Когда мы на русском языке говорим «припаяться чресло» или по-простому «затянуть пояс», это значит для русского слушателя чаще значит сократить расходы, сесть на диету И, значит, все будет дорожать. Для греческого читателя, современного еще Платона, эта фраза означает сосредоточиться, перейти, если говорить современным языком, в режим турбо, перевести мозги в турборежим с усилием, вниманием, совершеннейшим трезвлением. Отрезвление – это защита от всяких внешних воздействий, уповать на подаваемую нам благодать в явлении Машиаха Ишуа. То есть все наши силы, все силы нашего ума в момент, когда мы переживаем страдания во всякое время, должны быть сконцентрированы на подаваемой нам благодати. Снова мы говорим о том, что сердце наше должно быть там, где наше сокровище. И дальше в 14 стихе Петр говорит, продолжает эту мысль сосредотачивания на том, где наше сокровище, перенесение сердца туда, где наше сокровище, и говорит, как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. То есть от них именно, от похоти, и надо протрезветь. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Я прошу прощения за кашель, это простуда, она с Божьей помощью пройдет, и я надеюсь и на вашу молитвенную поддержку. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Это фраза из книги Вайкра, она неоднократно повторяется. Повторяется там 11 глава, 19 глава, 20 глава. Дальше Петр говорит о некой семейственности, об усыновлении верующих. И вот что Петр говорит. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого, и по делам, то страхом проводите, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствия вашего. Если мы называем Всевышнего Отцом, Всевышнего Судью неба и земли, который судит нелицеприятно, то мы должны вот это самое время странствия нашего, время нашего нахождения в рассеянии проходить со страхом, потому что мы должны помнить одну важную вещь, о которой Петр говорит дальше. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы и вы имели веру и упование на Бога. Что, по мнению Петра, должно побудить нас быть в страхе? Знание, что мы куплены не тленным серебром и не золотом, искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, преданной тем, кому Петр пишет. Человек унаследовал суетную жизнь, унаследовал какие-то дела, какие-то традиции, которые его порабощают. Здесь само слово «искупление», о котором Петр говорит, или «выкуп», указывает на термин, которым выкупается заложенный дом, имение или раб. В данном случае понятно, что речь идет о некоем рабстве, которое мы получили от отцов, рабство суетной жизни, от которого мы искуплены не золотом и серебром, а кровью, драгоценной кровью Машеха. как непорочного и чистого Агнца. Для того, чтобы понять важность того, что говорит Петр, нужно сделать небольшой экскурс в историю того времени, когда Петр пишет то, что он пишет. Римская империя завоевала очень много народов и, соответственно, очень распространилась, захватила очень большую территорию. И, как естественно, на ее территории оказалось много чужестранцев. Собственно, чужестранцами они были для Рима, а там, где они жили, они были местными жителями. Но, естественно, что города, которые завоевывались, разграблялись. Часть жителей могла заплатить за себя выкуп, а другая часть, которая не могла заплатить, или люди, которые оказались в долгах в силу кучи перипетий жизни, оказывались в рабстве, попадали в состояние раба, когда становились имуществом того или иного хозяина. Причем эта система ставила одной из своих целей именно абсорбцию, именно способность восприять в свою страну и постепенно в свою культуру кучу иноземцев. Согласно еврейской традиции, раб, который выходит на свободу, может стать и евреем, и становится евреем. И точно так же в римском понимании раб приближается через свое рабство к римской культуре. Рабы, некоторые из них неплохо зарабатывали, и, естественно, как каждый человек, они любили свободу и могли себя выкупить. Бывало так, что кто-то из друзей был готов выкупить своего друга и дать ему вольную. Надо сказать, что выкупленные и искупленные люди на всю жизнь оставались благодарными тем, кто их искупил. Мы часто находим, в доказательстве того, мы часто находим на римских надгробиях упоминание о том, что такой-то, такой-то освобожденный таким-то, таким-то похоронен здесь. Давайте немножко для расширения исторического кругозора углубимся в финансовые аспекты этого дела. Раб, здоровый раб мужского пола, стоил на рынке рабов в Риме 1000 сестерциев. Для того, чтобы было понимание, сумма в 500 сестерциев – это сумма, которая хватала для человека среднего достатка на содержание семьи из 4 человек в течение года. Вот каждый может пересчитать сам для себя, насколько дорогим удовольствием были рабы. Естественно, это просто раб, а если он был обучен какому-то искусству, если он умел читать, был парикмахером, массажистом или, не дай бог, какие-то греховные дела, то его стоимость повышалась. Раб имел возможность, помимо того, что он принадлежал хозяину, имел возможность зарабатывать деньги своим трудом. Чем больше он зарабатывал, чем больше он стоил, тем, соответственно, больше стоило его освобождение. Можно привести два исторических примера. Это первый — Квинт Росций Гал. В 1 веке до новой эры жил да был такой комедийный актер, что-то среднее между шутом и стендапистом в современном понимании, но человек искусства, весьма популярный в своей сфере, потому что зарабатывал он 500 тысяч сестерциев в год. Баснословные деньги для раба. Разумеется, выкупил он себя больше, чем за 1 000 000 сестерций. Много позже, во времена Нерона, это уже времена ближе к Петру, был раб Нерона, самого Нерона, который участвовал в разграблении армянского царя Тиридата. После разграбления, а было что грабить, справедливо разделена была добыча между всеми, и раб получил долю в 13 миллионов сестерциев. И вот эти самые 13 миллионов сестерциев он отдал за свою свободу. Были совершенно дикие случаи, например, были случаи, когда Сиан покупал себе раба и за 50 миллионов сестерцев, причем просто раба для плотских утех, что больше говорит о Сиане, чем о чем-то другом. Но так или иначе, я затеял весь этот рассказ для того, чтобы показать то, о чем говорит Петр. Люди, которые выкупались за деньги, выкупались за немалые деньги, и для того, чтобы выкупить раба за деньги, нужно было его любить, и не всякого выкупали, а если выкупали, то раб был по гроб жизни верен своему освободителю, и даже на могилах это писалось. Тем более, если мы называем кого-то отцом, кого-то это Всевышнего, и мы знаем, что Всевышний не пожалел сына своего единородного, тот, кого мы называем отцом, не пожалел своего сына, так возлюбил не просто мир, ладно мир, нас так возлюбил, нас, слушатели Петра, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Мы называем его отцом, а он отдал своего сына, чтобы мы имели жизнь вечную. Причем это не было по спонтанному акту, сиюминутному порыву юношеской любви. У Бога такого быть не может. Но это было предназначено до сотворения мира. Для читателей Петра вполне очевидно, вполне понятно, что Агнец был заклан до сотворения мира. Есть традиция в Мидрашах, которая говорит, и я неоднократно в разных беседах ее упоминал, о том, что перед Всевышним стоял жертвенник, на котором был драгоценный камень, на котором было написано имя Машеха. Есть Мидраш, который говорит о обете, который Машех берет на себя, искупить всех, кто будет до него и после него через свои страдания. И это, опять-таки, лейтмотив того, что Петр говорит. Петр говорит, как задолго Бог предусмотрел наше спасение, как тщательно Он хранит наше спасение, какое богатство есть в нашем спасении, и как дорого этот раз Бог заплатил за наше спасение. И поэтому мы должны, как он говорит, затянуть пояса разума, сосредоточиться, понять, осознать то, что за нас заплачено, и в какой важный момент для нашей жизни, для нашей личной истории и для всего мира в нашем странстве. И в 22 стихе Петр говорит, послушание истине через Духа, очистивший души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Если посмотреть на греческий текст, то Петр говорит, усердно полюбите, старайтесь проявлять свою любовь. Плод нашего спасения, плод вот этого перепоясывание духа – это любовь, прежде всего, братолюбие, потому что мы назвали отцом одного отца. Мы, естественно, в семье, когда живут братья, им, естественно, любить друг друга, а мы присоединились к одной большой семье и с братолюбием здесь может быть сложнее, но именно показатель привитости к этой семье и является братолюбием. Наоборот, братолюбие является показателем привитости к этой семье. Если мы любим наших братьев, то и мы их братья, и значит, отец, он наш отец. В 23 стихе Петр говорит еще одну очень важную, фундаментальную вещь, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Понятие «тленное семя» тоже понятие, знакомое современникам Петра. Есть очень много сборников мидрашей. И часто они повторяют друг друга, потому что действительно они издавались, готовились собирателями мидрашей. В XIX веке был человек, который начал собирать те мидраши, которые ни в одни сборники не вошли. И собирать разные отрывки по хранилищам, по каким-то сторонним источникам, покупать древние рукописи и так далее. Часть из этих мидрашей средневековая, часть древняя, часть просто сказки. Но есть один текст, малоизвестный, хотя и очень авторитетный. Этот текст называется «Марганита деби Рав» или «Жемчужины Рава». Жемчужины, в смысле жемчужные высказывания, крылатые фразы, которые говорил Рав, а Рав в данном случае это Раби Игуда Анаси, учитель того самого Раби Хии, о котором мы сегодня уже говорили. Это небольшой текст, небольшой сборник его высказываний, и заканчивается он вот таким наставлением: «Помни, что ты тленная капля и предназначен к тлену и к праху». Поскольку капля тленная, то и человек предназначен к тлену и праху. И поэтому удались от отдыха и служи Богу в радости, и будет это тебе исцелением и восстановлением, и восстановит тебя, и подготовит к тебя к накрытому пиру. И если сделаешь так, будешь освящен светом Всевышнего и возрожден от Него, если ты будешь служить Богу в радости и в любви, и будешь блажен ты в этом мире и в мире грядущем. Мы видим, и здесь есть знакомое, в общем-то, противопоставление между зловонной каплей и светом сверху. Слово тоже сопоставляется светом. То есть параллель очевидна. Слово Божье, свет Божий восстанавливают верующих, перереконструируют верующих, переделывая их из тленного в нетленное, переделывая нас из тленное не в тленное. И когда мы переносим свое сердце туда, где наше нетленное сокровище, чистое, нетленное, о котором Петр говорит, когда там слава наша, тогда мы можем стать вечными людьми. Об этом слова Петра. И Петр заканчивает первую главу цитатой из пророка Ишаяу, 40 глава: «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Метафора очень понятна. Вместе со смертью человека исчезает его слава, его богатство, его сокровище. В погребальных одеждах нету карманов, и даже те фараоны, которые клали в собой в усыпальницы рабов и богатства, ничего с собой взять не смогли. И в 25 стихе: «Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». То есть Петр говорит, что Исаия вот этими стихами, это 40 глава, 6-7 стих, говорит о слове как о альтернативе тлена, слове как о том, что спасает от тлена, и говорит, что именно это слово нам проповедано, и это то, о чем, как мы видим на примере Исаии, трудились пророки, это то, что от веку для нас уготовлено, это то, что для нас на небесах сберегается, это то, ради чего и мы в нашей земной жизни силою Божией хранимы. Такова первая глава послания к Петру. Я еще раз прошу прощения за проблемы со своим здоровьем. Я не хотел прекращать уроки, потому что я знаю, что Тора, она сама по себе лекарство, и, слушая меня, вы имеете такую милость ко мне, принимаете участие в моем исцелении. И благословит вас Господь всех слушающих и самих добрым здоровьем и многими силами, даст нам припоясать свои чресла разума, чтобы нам трезвиться постоянно, чтобы нам пребывать в постоянном сосредоточении, чтобы мозги наши были в режиме турбо, опять-таки говоря современным языком, дабы нам стоять в том спасении, которому мы предназначены, совершенствуя веру свою. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.